Добрый день, я Любовь Акелина. Рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Александром Агейкиным, настоятелем храма в честь Богоявления Господня, что в Елохове, города Москвы, мы продолжаем говорить о христианских добродетелях. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Очень интересная у нас программа. В прошлый раз мы говорили с вами о надежде, и мне хотелось бы, чтобы мы продолжили этот разговор, потому что у меня много вопросов осталось, и, я думаю, телезрители тоже. Итак, отец Александр, мы с вами остановились на том, что карьера, все в порядке, хорошо. А вот, кажется, можно еще тут удачку за хвост поймать. Вот где-то еще. Я знаю, что у вас есть, вы мне как-то рассказывали вот до начала программы, такое удивительное сравнение.
Ну, это известная притча христианская, современная, которая описывает очень ярко вообще человеческую жизнь, которая основана на каких-то таких земных устремлениях. Когда сравнивают человека с ребенком, любой человек в глазах Божиих ребенок, который вот увидел огромное количество бабочек, разлетающихся в разные стороны. Кто был вот в таких сейчас современных садах бабочек, он прекрасно понимает. Да. Они там настолько красивые, уникальные, яркие. И вот особенно дети так непосредственно на все это реагируют. И вот эти бабочки разлетаются в этой притче. И ребенок бежит и пытается поймать какую-то яркую бабочку. Вдруг здесь видит другую яркую и опять бежит. И так мечется, может, часами до изнеможения, пока не упадет. А в итоге у него в руках никого нет.
Все разбежались. Все разлетелись.
И вот и жизнь человеческая. Хочется поймать и такую бабочку, и вот такую бабочку. Еще и для коллекции все собрать этих бабочек. А в итоге ты ни с чем остаешься. Вот на пороге, как мы говорили, суда, встречи с Богом, ты ни с чем. И тебе нечего предъявить. И нечем даже оправдаться перед Богом. Ты все время бегал за какими-то бабочками, которые живут часто только 1-2 дня. И вот этот смысл, вот этой человеческой суеты. И когда с людьми общаешься и спрашиваешь их с тревогой, а почему я вас так редко вижу в храме? Ну как, батюшка, вот семья, школа, университет, работа, карьера, командировки. Ну можно найти время, чтобы прийти к Богу, чтобы быть одной семьей, одной церковью. Потому что церковь – это люди, объединенные единством веры. А мы вот бежим за какими-то бабочками, убегаем, и у нас времени нет ни помолиться, ни прийти к какому-то переосмыслению своей жизни, ни услышать священное писание за богослужением, ни услышать какие-то песнопения. Они ради нас исполняются в храме. Ведь Богу это многословие не нужно. И то, что происходит в храме за богослужением, это наше приношение Богу. И Бог нам дает богатство в смыслах, которые мы черпаем из этих богослужебных песнопений. Можно было бы выстроить совершенно богослужение из набора одинаковых молитв. Но настолько богато православное богослужение с ее стихирами, песнопениями, чтениями из Священного Писания, чтение премий, каждый день новый отрывок из Евангелия. Для чего? Это же не для Бога. Это для человека, чтобы человек понимал, рос, окрылялся, воспринимал надежду, выходил из какого-то такого повседневного рутинного состояния, имел силы вылезти из уныния, из депрессии. Все это для человека, а мы этим не пользуемся. Мы бежим за какими-то красивыми бабочками, которые живут день, два, три и потом умирают.
И то не в России.
И то не в России, да.
А вы знаете, тут Иоанн Златоуст, у него, я точно не помню, но приблизительно так у него есть дивное как раз выражение, продолжение того, о чем вы говорите, что как раз Господь, исходя к немощам человеческим, которым тяжело слышать только слова молитвы, как раз смешал эти слова, слова молитвы с мелосом, то есть с мелодией. Потому что такие дивные, красивые песнопения в храмах бывают. А сейчас и в Москве, и в Подмосковье есть действительно очень удивительные голоса. И думаешь, наверное, вот в Византии, в Древней, наверное, так и молились. Очень все красиво.
Ну, вообще, как-то я однажды слышал сравнение, когда человек сказал, что вот кажется, что в раю никогда не говорили, а только пели. Потому что это некое отражение рая, гармонии музыки, гармонии нот, гармонии... Вообще вот этот порядок, да, поэзия, стихосложение и музыка. Разные направления, соединенные в одной гармонии. Это говорят, что это отражение рая.
Да, скорее всего, оно и так и есть.
Но сейчас появляется музыка негармоническая.
Что вы имеете в виду?
Ну, которая вне гармонии. Ага. Совершенно наборы такие дисгармонные. Да. Мелодии какие-то, современная музыка, где в хаосе нот пытается что-то услышать. Я не думаю, что это музыка божественная.
Я думаю, люди церковные, они вряд ли ее слушают, и она вряд ли им приносит какое-то удовольствие. Все-таки люди, которые ходят в храм и являются людьми воцерковленными, они уже живут в этой атмосфере высокой музыки, высокого акапеллы. Поэтому, конечно, вот слушать это они не смогут в силу своего развития. Это не обязательно же. Человек должен иметь 3 высших образования, чтобы быть действительно культурным человеком. Духовно я имею в виду. Правда? Да. То есть можно и наоборот иметь эти образования, увлекаться вот этой дисгармонией.
Сегодня опять же мы можем вернуться к той теме, о которой говорили в прошлый раз, о смыслах. Угу. Да, потому что истоки вообще искусства, они находятся в религиозном плане.
Безусловно.
Потому что вот изначально музыка звучала за богослужение. Даже мы откроем Священное Писание и понимаем, что музыканты сопровождали ветхозаветное богослужение. И все, что было связано с пением, стихосложением, было направлено к Богу. Это потом уже произошло некое разделение не божественного направления. Хотя нам могут привести примеры там, языческого Рима или античной Греции. Но все равно любая поэзия, любая драма, она имела смысл и была связана с этим пантеоном
обязательно
богов.
Обязательно, да, да.
Все равно она имела некий религиозный характер, религиозное устремление или нравственное какую-то цель преследовала. Не просто развлечение, а именно как некий нравственный посыл. Потом, конечно, происходит деградация, о которой даже блаженный Августин пишет, что вот он так был увлечен театром, что за всем этим потерял связь с Богом. Или так был связан, увлечен мастерством стихосложения там, или риторикой, что погрузился полностью, отдался этому, а и никогда не вспоминал о Боге. Твоего исповеди очень ярко это описывается.
В подтверждение ваших слов, с чего начинается Илиада Гомера? «Гнев о богине, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». То есть, опять-таки, обращение к богине, которая должна была воспеть, да, Ахиллеса в гнев. Так что, да,
музы-то, да? Они тоже были связаны с Олимпом.
Да, с Олимпом, то есть, да, абсолютно. И, кстати, вот возвращаясь, как раз вы в прошлой программе говорили, что, да, вот этот пантеон языческих богов, вот этот за то отвечает, этот за это, и вот и принесу некую жертву, ты вот только вот мне не мешай. Но, отец Александр, вы знаете, а мы сами иногда не бываем повинны в том, что тоже пытаемся создать некий пантеон из наших святых, да? Скажем, ну вот кому помолиться, чтобы спина не болела? Серафим Саровский, Жильон, обязательно пойдем к Спиридону Тримифунскому, болезнь глаз, Казанская. И ведь есть просто масса у нас молитвослов, четко написано, что, где, когда,
какие
в каких случаях.
Помогают в каких нуждах. Человек попадает в западню, вот если вот он не нашел сегодня эту икону этого,
да,
святого,
и что?
Для него катастрофа, он расстроен, он огорчен, он бегает в поисках этой иконы по всему городу, в разные храмы с этой свечкой и не знает, как ему выйти из этого положения. То есть, ну, до смешного вида.
Ну вот что это такое?
Ну, это пережитки языческого прошлого. И так удобнее. Вот как мы всегда в жизни человеческой. У нас есть связи. Вот там у нас в магазине свой человек, в аптеке свой человек. Вот где-то у нас там есть люди, которые могут нам помочь. Так же и здесь. Мы вот эту земную перспективу пытаемся этот шаблон наложить и на вечное. Вот у меня здесь связи, и там будут связи. Я вот этому святому буду почаще молебны заказывать, свечки ставить, а он за меня походатайствует.
Причем без всяких усилий с моей стороны, да? Как,
ну, конечно.
В сказке про Золушку. Ну, без усилий с моей стороны.
Ну, приходит да, вот, на удачу, кому свечку поставить. А, ну, как иногда шутили, да? А вам удача в чем нужна? Там, вот, воришки обычно перед делом святителю Николаю на удачу свечечку ставили. Но это язычество, к сожалению, язычество.
И, к сожалению, ведь уходит духовное понимание подвигов, подвигов святых.
Смысл,
да?
Да. Вот вообще уходит смысл.
Получается.
Мы же часто не знаем даже об этом святом ничего, кроме его имени и вот то через тире, что приписали ему в определенном молитвословии, что вот он способен вас избавить от головной боли.
Святитель, да, Алексей, который,
или от зубной,
да,
боли.
В Елоховском соборе.
Ну,
а что за этим стояло?
Да почему, да. Спрашиваешь человека, а почему вы хотите помолиться именно святителю Алексию в своей проблеме, в своем недуге, у него хотите получить помощи и поддержки. Человек не знает. Он не знает той истории, когда святитель Алексий практически шел на смерть, чтобы умереть. Потому что он, конечно, надеялся на Бога, как святитель и святой, и как человек, подвязающийся в добродетели, но он не был уверен, что Бог считает полезным ответить на его молитвы. Он надеялся, он верил, он уповал, иначе не было бы смысла. А как хан призвал святителя Алексия? Либо ты исцелишь, что и думал, либо мы выжжем
святую русскую землю. Да.
Ну и куда деваться? Пошел святитель Алексий и молился, усердно молился, горячо молился. И Господь дал ему возможность спасти свое отечество и исцелил эту ханшу. Кстати, ее буквально через короткое время убили в одном из внутренних ордынских переворотов. Поэтому мы говорим, что это не офтальмолог. Это святой, которому нужно подражать. А если ты в своей любви к этому святому достигнешь определенной меры, то и святой тебя не забудет, он будет тебе оказывать поддержку. И Господь на тебе явит чудо. Не святой тебе даст это чудо, а через его молитвы Господь на тебе откроет это чудо, подарит тебе это чудо. А мы вот в этом беге забываем о самом главном.
То есть даже не удосужимся прочитать житие святого, да, которого пытаемся попросить что-то.
Ну, вот. Это вот как, да? Раз, знаете, о чем еще свидетельствует? Угу. Наверное, у нас будет отдельная большая программа о самой главной добродетели – любви. Вот это все свидетельствует о недостатке любви в человеке. Когда ты любишь, ты пытаешься об этом человеке многое узнать, и то, что узнал, не очень хорошее, ты все равно покрываешь любовью. А когда ты любишь, ты стремишься быть полезным этому человеку. Когда ты любишь, ты пытаешься быть похожим на этого человека. А здесь сплошной эгоизм. Любовь и эгоизм – тоже антонимы.
Да.
Вот, поэтому я-то пришел по своей нужде. Ну, кому? Вот, ну, кому постучаться? В какой кабинет зайти? Вот к этому святому или вот к этому? Вот и свечку какую? За 5 рублей или за 50 рублей? Что лучше работает? А еще мы ходим с этими свечками кому-то там, кто нам усиливает работу этой свечки. На самом деле, что такое свеча? Недавно мне прислали фотографию, где на двери храма написано, что свечи, купленные вне храма, просьба не зажигать, они недействительны. И мне мои прихожане, такие, которые только идут путем воцерковления, говорят: батюшка, а как может быть свечи недействительны? И вот пришлось устроить целую беседу на тему, что такое свеча, и что такое жертва церкви, что такое жертва Богу. И что человек приносит в жертву, если он берет свечку на стороне? Ничего. Он Богу приносит гарь, копоть от свечи, и остаточек, который можно сдать на переработку. Вот это жертва. Потому что он ее приобрел не в храме. Потому что у него не было ни доверия к храму, ни любви. А если нет любви, то отсюда и множество проблем. Потому что нелюбимое не может радовать. Нелюбимое не может помогать. То есть ты лицемеришь, получается. Ну, а как может на эту нелюбовь ответить Бог? Он просто промолчит. А мы же ищем взаимности какой-то.
Надежды.
Должны надеяться.
Надежды.
А то есть вот если человек не работает над собой, вот, в доброделании, в этих добродетелях, укреплении веры, укреплении надежды, взращивании любви через эти добродетели, то все, что он делает, оно лукаво, не настоящее, искусственно, неестественно. И отсюда и проблема. Вот я молюсь, а ничего не получаю. Выхожу уже 10 лет, прошу жениха, а его нет и нет.
Святителю Алексею надо помолиться, как сказали бы. Вот как раз возвращаясь к святителю Алексею, я включаю тут телевизор, это в конце января, и вижу бегущую строку. В московских ЗАГСах бум. 14 февраля подано более 250 заявлений, чтобы списаться в этот день. Я начинаю перебирать в голове, думаю, что такое у нас 14 февраля, не пойму. Ну почему 14 февраля? Вот через несколько минут сидела в размышлениях. Она так бежит и бежит. Там, да, о, ну это же вот святой Валентин, наверное, да, вот почему бум-то. То есть побежали наши русские православные люди, которые большинство же себя православными же считают, да, говорят, мы православные, и собираются жениться в эти замуж в день святого Валентина, ну, наверное, надеясь на то, что у них будет хорошая семейная жизнь.
А кто такой, да, был Валентин, до сих пор никто может внятно,
да,
ответить.
Да, в православных святцах такого нет. Да, у нас такого нет святцев.
Ну, мне тоже было удивительно, февраля. 14 февраля. Для меня это день святого мученика Трифона. И вообще для русского человека раньше это был день мученика Трифона. Это был большой праздник для наших предков.
Очень
потому что почитали его.
Очень почитали.
И в Москве есть храм святого мученика Трифона. Один из самых древнейших в нашем городе.
Да, едва ли, едва ли самый древний.
И это особый святой всегда был. И для русского человека Трифон, ну, это же такой покровитель небесный наряду со святителем Николаем. А сейчас у молодежи спроси про мученика Трифона, они вам ничего не скажут. А спроси про святого Валентина, они сразу скажут: ну как же, это же такой праздник, да, это, да, же, да, такой, да, день, да, всех влюбленных.
Всех влюбленных.
А в чем любовь?
А вот смотрите, святитель Алексей, он... Ну, при его содействии, ходатайстве, при его участии, да, собственно, даже он сложил брак двух великих русских людей, Дмитрия Донского, Евдокии Московской, княжны Суздальской. Им было очень мало лет, ей было 12, Дмитрию Донскому 16. И это был брак династический, то есть тогда надо было примирить два княжества, Московское и Суздальское.
На пользу Отечества.
Да, на пользу Отечества. И вот посмотрите, ведь молитвами святителя... Это был брак, это стал брак по любви.
Ну, понимаете,
да? Как 22 года
доверие,
они прожили.
Доверие к святителю, князя Дмитрия, и тех же суздальских бояр, князей, оно было безгранично, потому что это святитель Божий. Если этот мудрый старец советует, то лучше прислушаться к его совету. Потому что что есть семья? Чего ищут в этом? Ну, должен быть, у мужчины должна быть жена. Она не должна быть моделью, она не должна быть там, бизнесменом, она не должна быть представителем там, какой-то династии, за которой стоит. У тебя должна быть жена. И вы должны все сделать сами, вдвоем. А если ты еще и стоишь во главе Отечества, то ты должен это сделать для пользы Отечества, тех людей, которых Господь тебе доверил. Ведь тогда было очень четко все выстроено. Князь понимал, что он князь не по Божьему дару, а по ответственности вот за тех людей, которых ему Бог дал. А времена-то насколько тяжелые были. Там о себе-то никто не думал никогда. Если Дмитрий Донской выжил в этой страшной битве, хотя получил тяжелое ранение, как предполагают историки, да, конечно, и у нас доказательств таких материальных и справок, бюллетеней из поликлиники мы не можем найти, но князь прожил совсем недолго.
Да.
Но он это делал ради Отечества. И он именно делал по доверию к святителю Алексию, который его воспитал.
И брак-то получился, он стал удачливым, они любили друг друга.
И в этом браке родилось детей, столько, да? Святых.
И столько
и
святых.
И князь святой, и княгиня, да, святая, и дети.
Дети, да, и род какой был замечательный. И по любви, 22 года они прожили вместе.
Смотрите, как опять же, они свой мир нашли да. во Христе.
Так вот, своему почему бы у святителя Алексия не попросить, если вы хотите, чтобы у вас была хорошая семья, дружная, благочестивая, целомудренная, как в летописи, да, написано о Дмитрии Евдокии, так не к Валентину, но так прийти к святителю.
У нас же
святителю.
Есть замечательные, да, святые. Почему мы говорим, что это не пантеон ответственных за какое-то направление, это пример жизни, подражание.
Вот, да, вот в этом жизненном примере обратиться к святителю.
Святитель Алексий. Евдокия, Демитриевская,
да,
Петр и Февроний Муромский.
Да,
но они же не просто покровители. Они нам даны для того, чтобы мы подражали их жизни. Любви друг к другу, преданности, доверию друг к другу, вере глубокой. Вот в чем смысл.
Ну, да, вот идем к Спиридоне Тримифонскому, просим материального благополучия, а он какой был невероятно щедрый человек. Так, может быть, надо самому его попросить,
это, да? Это отталкивается от щедрости. Ну, стань сам щедрым.
Да, сам. Вот, может быть, попросить сначала у него щедрости, сказать, а то вот помоги мне быть щедрым,
ну, вот,
если я стану вот неожиданно богатым человеком.
Если мы возьмем таинство венчания, там три молитвы всего больших таких, которые священник читает. И в двух из них есть очень великие, глубочайшие слова, когда священник просит для этих двух, которые становятся семьей, чтобы Бог дал им изобилие в доме всего. Всего, что они получат. Там, и продуктов, и еды, там, и достаток. Для чего? Для того, чтобы они уделяли это тем, кто к ним придет и попросит. Это в двух из трех молитвах об этом говорится. Это образ церкви, которая уделяет каждому, кто нуждается в духовной помощи, поддержке, все, что она может дать. Быть для всех всем, как говорил апостол Павел.
Спасибо огромное. Ну что ж, я думаю, что отец Александр, может быть, действительно наши телезрители посмотрят программу и к святителю придут, и молодые люди. Потому что мне очень бы, знаете, все-таки хотелось, чтобы не 14 февраля был бум, а, ну, вот я понимаю, что мне хотелось бы, наверное, не то, может быть, выражение, но такие
25 февраля, когда святитель Алексий мы честим.
Да, или 30... 1 января, когда венчались Дмитрий Евдокия в Коломне. Мы туда недавно ездили нашим приходом в Коломну, в этот храм Воскресения Славущего. Он сейчас, слава Богу, восстанавливается, и уже есть один готовый предел. Правда, древняя часть еще к ней только приступает.
Это же мудрое решение. Не в Москве, не в Суздале,
да, в Коломне. Они венчались в Коломне, да, пограничный такой некий город. И слава Богу, и возрождается этот храм, и туда мы ездили с иконой Ефросинии Московской, было очень много коломчан. Я думаю, ну, смотрите, замечательный день, 31 января, это день венчания Дмитрия Евдокии. Это брак, который принес мир русскому государству, брак, который дал святых, брак, который был очень счастливым в земной жизни.
Да? Ну, это счастье они построили сами.
Да.
Своим доброделанием, своими подвигами, своей верой, своей надеждой и своей любовью.
А вы знаете, я просто очень давнюю историю вспомню. Вот мои одни знакомые, у которых не сложились прежде браки. Он в разводе, она в разводе. И они как-то меня попросили, знаешь, все-таки мы хотим в Елоховском соборе. Вот сейчас вот мы нашли друг друга, повенчаться. И вы знаете, вот сейчас они уже очень-очень много лет живут в любви, верности. И очень так проявили очень большую действительно любовь и верность друг другу.
Замечательно.
Вот, так что вот такая вот хорошая история. Спасибо вам, батюшка, спасибо огромное. Очень интересная была программа. Ну что ж, следующая наша передача будет посвящена любви.
Думаю, что да.
Да, третьей христианской добродетели. Спасибо вам.
Спасибо.
Я Любовь Акелина. Сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами и смотрел нашу программу «Таинство Церкви». Я хочу вам напомнить, что мы сегодня встречались с протоиереем Александром Агекиным, настоятелем храма в честь Богоявления Господня в Елохове города Москвы. Ну и я, как всегда, жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени в программе «Таинство Церкви». Всего вам доброго.